Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 16 января. Католическая церковь чтит память святого Маркелла I, епископа Римского. Святой Маркелл обличал императора Галерия за жестокое отношение к христианам. С именем папы Маркелла связаны имена ряда христианских святых, пострадавших в Риме в то время, диакона Кириака и Сесиния, а также мученика Сатурнина. Мученики за веру – это те среди нас, которых избрал Бог для особой задачи, для служения, те, кто готов полностью посвятить себя служению Богу и ближним, как Иисус Христос. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Феликса Забузского. Он служил в Украине, арестован в 1930 году, был в тюрьме в Ярославле и в лагерях под Котласом, Медвежьегорском и на Соловках. Расстрелян 16 января 1938 года в Архангельской тюрьме. Иисус, тобою живу. Новости из Ватикана по-русски.
Премьер-министр Катара объявила о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамас. Эта новость прозвучала после заявления избранного президента США Дональда Трампа, который назвал эту договоренность эпической. Премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани подтвердил освобождение 33 израильских заложников в рамках первого этапа прекращения огня в Газе. Захваченные в плен в самом начале конфликта, теперь они смогут вернуться к своим семьям. 15-месячная война в Газе началась 7 октября 2023 года с нападения боевиков Хамаса на южные районы Израиля, в ходе которого были убиты около 1200 человек и захвачено порядка 250 заложников. «Больше никаких террористов в Газе», — заявил Дональд Трамп. «Мы расширим авраамические соглашения». Администрации Байдена осталось подтвердить достигнутое соглашение, в то время как тысячи людей по всей Газе уже празднуют прекращение огня. Один из первых официальных комментариев дала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Теперь гуманитарная помощь сможет достичь мирных жителей Газы». Она подчеркнула важность полной реализации соглашения обеими сторонами как основы прочной стабильности в регионе и дипломатического урегулирования конфликта. Эмоции и радость в Газе пока преобладают над тревогами о будущем, несмотря на разрушенные дома и горечь потерь. Жители выражают надежду на окончание насилия и мечтают о возвращении к нормальной жизни. Новость о постепенном освобождении 553 кубинских заключенных – это знак большой надежды в начале юбилея, заявил госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, отвечая на вопросы ватиканских СМИ во время своего пребывания во Франции. Кардинал отметил: «Знаменательно, что власти Гаваны напрямую связали это решение с призывом Папы Франциска, который в булле об учреждении юбилея и в других случаях призывал к жестам помилования. Это уже неоднократно происходило в течение Святого года». В конце 2024 года президент США заменил десятки смертных приговоров на пожизненные, а в Зимбабве была отменена смертная казнь. Мы надеемся, что 2025 год продолжит этот путь и принесет немало хороших новостей, особенно о перемирии во многих текущих конфликтах. 15 января Папа Франциск обратился к паломникам в зале Павла VI с катехизическим наставлением, акцентируя внимание на защите детей от эксплуатации и насилия. Проблема детского труда и злоупотребления остается актуальной в современном мире, несмотря на усилия по ее искоренению. По словам Святейшего Отца, злоупотребление в отношении детей – отвратительный и чудовищный поступок. Это не только социальная язва и преступление, но и грубейшее нарушение Божьих заповедей. К сожалению, миллионы детей вынуждены работать, участвовать в опасной и аморальной деятельности, становиться жертвами торговли людьми, проституции, детской порнографии и принудительных браков. Епископ Рима отметил, что бедность, недостаток социальной поддержки для семей, маргинализация и безработица являются основными факторами, которые способствуют детской эксплуатации. Молодежь, оказавшаяся в сложных условиях, часто занимается незаконной деятельностью, в том числе торговлей наркотиками. Но мы нередко предпочитаем не замечать этих проблем, подчеркнул папа, и рассказал о своем юном соотечественнике Лоане, которого похитили. Где он теперь, неизвестно. Одна из гипотез, что у него извлекли органы для пересадки. Такое происходит. Кто-то возвращается со шрамом, кто-то умирает. Поэтому сегодня я хотел бы вспомнить этого мальчика Луана. Необходимо обратить внимание на социальную несправедливость, которая заставляет живущих по соседству детей выбирать диаметрально противоположные пути и судьбы, потому что один из них родился в неблагополучной семье. Подобное разделение между детьми неприемлемо, и ответом должно быть пробуждение сознания, практическая солидарность с пострадавшими детьми, создание безопасных условий для их развития. Папа напомнил, что Господь Иисус призывает к свободе и счастью, к состраданию и защите самых уязвимых, и предложил задуматься о личной ответственности каждого человека. Ведь каждый может противостоять эксплуатации несовершеннолетних, например, отказаться от покупки товаров или продуктов, в производстве которых используется детский труд. Осознанное потребление – первый шаг к тому, чтобы не стать соучастниками зла. Святейший Отец призвал учреждения и бизнес перенаправлять инвестиции в компании, которые не используют детский труд. Многие государства и международные организации уже приняли законы и директивы против детского труда, но можно сделать еще больше. Важную роль в борьбе с детской эксплуатацией могут сыграть и журналисты, повышая общественную осведомленность о проблеме. «Не бойтесь все это обличать», — призвал работников СМИ епископ Рима и поблагодарил всех, кто не отворачивается от детей, вынужденных слишком рано становиться взрослыми. «Господь сказал, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». В конце наставления епископ Рима привел в пример святую мать Терезу Калькутскую, посвятившую жизнь заботе о самых обездоленных детях. Сопровождая своим нежным и заботливым взглядом, пусть она поможет нам заметить невидимых малышей, столь многих рабов в мире, который мы не можем обречь на его же несправедливость, ведь счастье самых слабых созидает мир для всех». Кардиологи Ватиканской педиатрической больницы Бамбино Джезу первыми в Европе применили инновационный сердечный имплант, получивший название «песочные часы», для лечения тяжелых врожденных пороков сердца. Эта малоинвазивная методика стала возможной после одобрения Европейским Союзом. Первый имплант был установлен в июне 2023 года в рамках программы гуманитарной помощи. Песочные часы представляют собой саморасширяющийся металлический стенд с легочным клапаном стандартного типа. Устройство используется для лечения врожденных пороков сердца. Эта минимально инвазивная процедура позволяет избежать проведения операции на открытом сердце у пациентов, которые особенно уязвимы из-за их клинической истории. Снижая риски и улучшая качество жизни, пациенты могут быть выписаны уже через 2-3 дня, объясняет доктор Джанфранко Бутера, руководитель отделения интервенционной кардиологии Бамбино Джезу. 5 пациентов в возрасте от 15 до 40 лет стали первыми в Европе, кому было установлено новое устройство после получения сертификации Евросоюза, подтверждающей его соответствие европейским стандартам безопасности и качества. В ходе операции присутствовали специалисты из ведущих европейских медицинских центров Дублина, Мюнхена и Варшавы. Благодаря прочной металлической конструкции устройство может использоваться многократно, а в будущем будет возможно установить новый клапанный элемент без необходимости проведения дополнительных хирургических вмешательств. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Приближалась весна. Все говорили о наступлении русских. Я зачем-то пошла в центр городка. Около немецкой комендатуры всегда толпились люди. Прохожу мимо, вижу объявление, читаю. Граждане от 15 до 50 лет могут выехать в Германию на работу. Указана и дата отъезда. Прихожу домой. Мой папа был занят починкой обуви. Сидит на низкой табуретке и колотит молотком или зашивает обувь. Я говорю, обращаясь к нему, «Я поеду в Германию посмотреть, потом через год вернусь». Молчание. Никто ничего мне не сказал. Не оставайся, не поезжай. Пришел день отъезда. Я собралась, взяла чемоданчик и пошла на вокзал. Товарный поезд стоял готовый к отъезду. Народу было довольно много, одни уезжают, другие пришли проводить, проститься. Я видела, как мать прощалась со своим сыном. Оба горько плакали. 11 июня 1942 года я уехала. Всем необходимым меня снабдили. Папа пришел проститься и принес еды мне в дорогу. Помню бутылку молока и другую еду. Нас посадили в товарные вагоны. Я встретила единственную знакомую мне девушку из Михайловки, Тоню Савченко. Тоня окончила Московский химический институт. Мы с ней сели рядышком в товарном вагоне. Около нас сидели девочка лет 12-13 и ее брат, мальчик лет 9. Они сели в вагон с пустыми руками. Я им дала молока, которое принес папа. Отъезд. Папа поцеловал меня. Слезы он, конечно, не смог удержать, но я заметила, что он жил надеждой, что дочь его не пропадет. Поезд тронулся. Через несколько минут мы подъехали к железнодорожной будке с колодцем, где мы 6 месяцев тому назад, перед наступлением немецких войск, черпали воду. Я подошла к открытой двери товарного вагона и смотрела в ту сторону, где была наша усадьба. Осенью там были посажены молодые фруктовые деревца. Питомник был вблизи. Садовод был другом моего папы и отцом нашего учителя математики Ивана Васильевича в толстом колодце. Я помню, как однажды папа принес домой решето малины. Малину собирали и клали в решето, чтобы не помять. Я видела, как была посажена малина в этом питомнике на небольших грядках кругами. Можно было обходить грядки и обрывать без затруднения нежные ягодки малины. Над оврагом папа насадил вишни и малину. Все было начато неплохо. Но поле, через которое мы проходили, идя за водой, уже проехали. Домик уже вдали. Там Стефанида Евгеньевна и Галя, а я еду в Германию. Доехали до Льгова, остановились в просторной конюшне. Может быть, это и что-нибудь другое было. Не грязно. Земля устлана по стенам соломой, так что можно было отдыхать и спать. Мы нашли себе местечко, где были другие девушки. Парни же разместились у входа. Мы получали обед и пробыли тут около недели. Мы были свободны, ехали без документов и справок, но известный надзор был. Из помещения, где мы ночевали, мы выходили на простор. Показывались, конечно, и немецкие солдаты, но без оружия. Мы ходили всегда по двое. Ни с кем не заводили дружбы, жалеть нам было нечего. Щегры для меня не были родным селом. Мы там прожили только один год, с людьми я была незнакома. Но с нашей усадьбой мне было все же жаль расставаться. Она становилась все более и более уютной. Папа поставил даже два улья с пчелками. Помню, угостил он двух немцев, заехавших к нам верхом на лошадях из Курска в холодный морозный зимний день. Офицера и его подчиненного. Я видела, как офицер охотно ел наш простой хлеб и сотовый мед. Было видно, что на такой стуже они проголодались и озябли. Помню парня, изнеможденного от голода, который сидел в первой половине товарного вагона при нашем отъезде. Высокий блондин, он держал в руках вырезанную очень красивыми узорами ракитовую тросточку и больше ничего с собой не вез. Во Льгове я видела солдата-немца, который шагал с этой тросточкой среди уезжающих. Несомненно, он выменял ее на еду или на папиросы. Во Льгове настало для голодающих спасительное время. Тут все получали теплую еду и хлеб. Одна учительница уезжала со своей дочерью и говорили при мне по-немецки с одним солдатом. Она выражала некоторое неудовольствие. Ведь мы привыкли все есть с хлебом, а хлеб был рассчитан. И сами немцы ели или обедали без хлеба. Лично мне ее слова не понравились. Вспомнился Поберушка, которого люди в Щеграх прозвали Жора Пирожок. Хлеба он набирал много, так что его сестра кормила свинью. Жора побирался, получал хлеб да хлеб. Принимая милостыню хлеб, он уже начал добавлять: «А пирожка нету?» Отсюда прозвище «Жора Пирожок». Во Льгове собралось еще больше желающих присоединиться к нашей группе. Настал день отправления. Мы уезжали в сопровождении солдат. Следующая остановка была в Каунасе. Осмотр, дезинфекция. Доктор был, по-видимому, немцем, но помощники и помощницы — евреями с желтой звездой спереди и на спине. Мы стояли в очереди, подходя одна за другой к доктору. В редких случаях, когда что-то вызывало подозрение, доктор громко произносил по-немецки какое-то слово, и медсестры-еврейки отводили осматриваемых в сторону для лучшей дезинфекции или для лечения.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!